связаны самыми тесными узами любви и единодушия, но что-то втесалось клином в их жизнь и разбило, отравило, разъело ненавистью эти узы для некоторых навек. Помнила своих родителей, давно уже им не писала. Завтра же напишу им и скажу, как я их сильно люблю, решила я. Хотела сесть, закончить мои записи, но потом решила еще раз проверить пациента в комнате 712. При слабом свете я увидела спокойное лицо с закрытыми глазами. Наверное, уснул, подумала я, и осторожно, чтобы не разбудить, положила пальцы на кисть руки проверить пульс. Но пульса не было. Я приложила ухо к его груди. Не было слышно ни дыхания, ни биения сердца. Я схватила телефон. Код 99, комната 712. Код 99, комната 712. Это был условный сигнал для скорой помощи. Отдав сигнал, я быстро начала делать пациенту искусственное дыхание через рот. Один, два, три, вдох, выход. Один, два, три, вдох, выход. Вдох, выход. Почему никого нет? Вдох, выдох. О, Боже, не допусти, не дай ему так умереть. Вдох, выдох. Его дочь сейчас будет здесь. Они должны сначала примириться. Вдох, выход. У меня начало кружиться в голове. В это время дверь распахнулась, и в нее влетели врачи и сестры с аппаратами, шприцами и всеми нужными для скорой помощи. Все препараты были наготове. Пока один доктор делал массаж сердца толчками, другой вводил эластичную трубку в дыхательное горло пациента. Одна сестра давала уколы для стимуляции сердца, другая включила аппарат, который должен был отмечать биение сердца. Ничего, прямая линия. Хоть бы оно легкое колебание стрелки. Боже, не допусти, верни его. Нельзя ему так уйти, не примирившись. Неслись обрывки мыслей и молитв к Богу, пока я беспомощно смотрела на неподвижное тело. «Электрошок!» — отрывисто командовал доктор. «Отойдите все!» Я быстро подала ему приготовленные металлические накладки. Он положил их на грудь пациента, включил ток. Еще раз, еще никакого движения. Все наши попытки были напрасны. Человек с добрыми голубыми глазами ушел в вечность. Стояла подавленная тишина. Молча выключили кислород, молча убрали все препараты, увезли машины. Молча разошлись по своим местам, угрюмые, подавленные. Я одна осталась у его кровати, не веря в то, что произошло, не в силах принять это свое сердце. Почему Бог не ответил на мою молитву? Как это могло случиться, что человек ушел в вечность в таком состоянии? Ведь я молилась, просила. Мы сделали все, что могли. Почему? Порыв ветра дунул на темное стекло окна каплями дождя или мокрого снега. Там было черно, холодно, неуютно. Где теперь его душа? Как я встречу его дочь? Что я ей скажу? Я медленно вышла и направилась к своему отделению. У стены коридора стояла маленькая, сутулившаяся от горя фигурка. Это была Керри. Доктор уже сказал ей. Я подошла к ней молча, взяла за руку и повела в отдельную комнату, где днем сестры отдыхают во время перерыва. Теперь она была пуста. Мы сели на диван. Керри без бессмысленно уставилась на пустую стену. Ее взгляд был без всякого выражения, как стеклянный. «Терри, я сожалею от глубины сердца о том, что произошло. Мы сделали все, что было возможно, чтобы спасти его». Я чувствовала всю несостоятельность моих слов. Какие слова могли облегчить ее горе? Вдруг она обернулась ко мне. Я всегда его любила. Я никогда не имела к нему ненависти. Вы мне верите, сестра? Да, я верю. Она решительно встала и выпрямилась. Я хочу его видеть. Моей первой мыслью было остановить ее, чтобы избавить от еще больших страданий. Ведь теперь уже ничего нельзя было исправить, поздно просить прощения. Но я ничего не сказала. Обняла ее за плечи, и мы пошли вместе. Войдя в комнату, Терри подбежала к кровати, упала на колени, уронив голову на грудь отца, и все ее тело затряслось от рыдания. Все муки ее непоправимого горя выливались в этих рыданиях. Опоздала. Целый год носила в сердце горечь против родного отца, а теперь всю жизнь будет грести ее червь этого позднего раскаяния. Не слышит отец ее слов, не видит ее слез, не чувствует ее поцелуев, которыми она теперь покрывает его холодные руки. Я старалась не мешать ей и не смотреть на эту жуткую сцену. На столике лежал знакомый желтый листок бумаги. Заметив, что на нем было что-то написано, я взяла его и прочла следующее. «Моя дорогая, бесценная доченька Терри, я тебя все просил, молюсь, чтобы и ты мне простила. Я знаю, что ты меня любишь, и я тоже люблю тебя, твой папа». Моя рука дрожала, когда я подала ей бумажку. Она прочитала ее один раз про себя, потом еще раз вслух. Ее лицо просияло. Она нежно поднесла записку к губам, поцеловала ее, потом нагнулась к телу отца, поцеловала его в лоб и тихо, задушевно, как живому, сказала: «Спасибо, папочка!» Я тоже подняла глаза вверх и прошептала: «Спасибо, Господи!» Перевел с английского языка Тайсон. Иван – отец многочисленного семейства, человек благочестивый, сидел в уютной комнате в кругу семьи. За окном был зимний вечер. Падал снег, укутывая землю пушистым белым покрывалом. Днем отец обещал рассказать детям о мальчике, белее снега. И теперь они с нетерпением ждали обещанного. «Знал я мальчика, — начал Иван, — которого мама очень любила, но он был неблагодарным сыном. Он не хотел следовать добрым советам своего отца. У него было все, что можно пожелать в его возрасте — деньги, время и силы, но он всем этим злоупотреблял. Наконец парень опомнился. Он понял, что родители правы, что ведет он себя как последний эгоист и что дальше так жить нельзя. Он ходил опечаленный и чувствовал себя очень несчастным. Если бы я мог вернуть прошлое и начать все сначала, какое это было бы счастье! Но видно, теперь уже поздно, — вздыхал юный грешник. Как-то в минуту таких раздумий он поднял глаза, и его внимание привлек висевший на стене в красивой рамке стих из Библии. Это был подарок его матери, но до сих пор он не удосужился его прочитать. «Омой меня, и буду белее снега» было написано на листке в рамке. Псалом 50, стих 9. «О, я слишком грязен, едва ли можно мне омыться и стать белее снега», — сетовал он в душе. «Омой меня». Но каким образом и чем? Он вышел на улицу, легкие снежинки, тихо кружат, покрывали белым ковром тротуары и улицы. В окне одного дома, мимо которого он проходил каждый день, он увидел картину с каким-то текстом. Подойдя ближе, он прочел: «Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1:7. «Ах», — подумал он грустно, — «только не от моего греха, мои грехи слишком черны». Но вспомнил он немного погодя, ведь сказано «от всякого греха». Он вспомнил, что этот стих из Нового Завета когда-то ему доводилось читать. Мальчик вернулся домой, пошел в свою комнату, запер двери и встал на колени. Он долго плакал и молился, и когда поднялся, это был уже новый человек. Он возродился, потому что поверил радостной вести, возвещающей нам, что Бог послал в мир Сына Своего, который взял наши грехи на Себя, пролил Свою драгоценную кровь и искупил нас. Отец приподнял занавеску на окне и закончил свой рассказ. «Посмотрите, дети, вот белый снег на дворе. В очах Божьих тот мальчик, благодаря крови Иисуса Христа, стал белее этого снега». «Откуда ты знаешь? Почему ты уверен?» наперебой спрашивали дети. «Знаю, уверен, потому что мальчик этот, я ваш отец. Будем благодарить Господа». Встав с колени, все начали петь: «Господь мой Спаситель, Тебя я молю, Твоею омой кровью душу мою, мне чистое сердце пошли от Тебя, и снега белее соделай меня. Снега белей, да, снега белей, омой меня, стану я снега белей». Дать нам и чего не дать. Три вещи на земле не возвращаются. Первое – упущенное время. Второе – совершенный поступок. Третье – сказанное слово. Человек увеличивает благословение Божие в той мере, в какой он доставляет его другим. Чем больше времени человек проводит в общении с Богом, тем легче ему преодолевать искушения. Хорошее лекарство горько на вкус, но излечивает болезнь. Правдивые слова режут ухо, но наставляют на правильный путь. Отвечать злословием на злословие все равно, что стирать пыль грязью. Во Христа, что это значит? Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Галатам 3:27. В глубине сердца начинается новая жизнь, созданная Духом Божьим. Но она не остается скрытой, а проявляется в святой, посвященной Богу жизни и поведении и выступает наружу посредством открытого исповедания пред всем миром. Облечься во Христа. Что, собственно, это значит? Кто одевается, тот покрывает, защищает себя, чтобы не открылась нагота его, чтобы ему не повредили буря и гроза, смерть и суд. Облекаться значит и украшаться. Христос есть одежда действительной праведности, неизменной и нетленной славы. Кто одевается, тот приготовляется также к дневному труду, к работе, борьбе и путешествию. «Я готов для тебя», — радостно может сказать тот, кто воистину облегся во Христа. Одежды также заместители. Отношение к человеку измеряется большей частью одеждою, которую он носит. Много грешат этим люди, однако в основе даже этой жалкой карикатуры лежит глубокая истина. Ибо перед Богом важна именно одежда, а не лицо, носящее ее. Облечься значит также надеть мундир как наивысшую честь, как знак принадлежности, как исповедание и знак отличия для друзей и врагов. Как и когда мы можем облечься во Христа, это совершается во время возрождения или обращения, когда мы принимаем Христа верою в свое сердце. Затем это совершается также и должно совершаться посредством всенародного и явного исповедания Его в крещении и посредством соединения Церковью Господню, которая есть тело Его, которое Он одевает, защищает и украшает. Наконец, мы облекаемся в Господа Иисуса Христа, божественной жизни и поведении. Через это мы преображаемся в образ Его, и Он изображается в нас. Чему это учит нас? Во-первых, к тому, что крещение и присоединение к Церкви Господней весьма важно. Затем, кто во Христа крестился, у того нет более другого выбора и собственной воли. Он облегся во Христа, и пред на нем лежит священная обязанность повиноваться ему. Но также он обладает и драгоценным преимуществом участвовать во всех благословениях. «Жить по-волчьи выть», — говорит русская пословица. Испанцы говорят иначе. Кто водится с волками, тот скоро научится по-волчьи выть. Но вывод остается один. С кем поведешься, от того и наберешься. Лицемер ищет недостатки в людях, а честный человек ищет их в себе. Когда ни о чем думать, в голову приходят разные мысли. Поэтому запомни, думать есть о чем, о своей душе, о вечности, о том, как угодить Господу, как найти Господа, искать Его и как пребывать в Нем. Есть о многом чем думать, хорошем, о горнем надо помышлять. Поэтому проси у Бога, чтобы Он помог тебе, чтобы у тебя было о чем думать.